страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 914-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня наша программа выходит в записи целиком, и наша вот предварительная часть, наша вводная часть, где мы читаем ваши комментарии, и основная часть, где мы читаем Священное Писание. Все это сегодня предзаписано, такое у нас бывает, и наши постоянные слушатели знают, что вот такие моменты иногда мы делаем по разным причинам. Но сегодня, на самом деле, у нас много комментариев, много писем от вас, и, собственно, с этих писем, с этих комментариев мы сегодня и начнем. Я напомню, прежде всего, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну, давайте посмотрим ваши письма, потому что кое-что у нас осталось непрочитанное еще с позапрошлого эфира даже. Лариса Максименко пишет: «Слава Господу, что Он пришел на эту грешную землю и дал нам спасение. Кто примет, спасен». Да, штука только в том, что зачастую люди отказываются принять спасение. То есть Бог дает все, что необходимо. Бог дает более, чем необходимо. А человек говорит: «А мне неинтересно. Мне и так хорошо, мне и так нормально». И человек отказывается принять Божий дар. Но понимаете, какая штука? Господь ведь не навязывается. Господь не говорит: «Ну так, ты не хочешь, но я все равно буду с тобой, ты все равно будешь со мной». Нет, так оно не работает, так оно не устроено. И вот Господь действительно открывается каждому из нас, и дальше выбор уже за нами. А Наталья Караченцева пишет: «Благодарю за передачу всю команду. Благодарю за ваш труд. Ваш труд необходим всем слушателям. Уверена, Господь действует через вас». Тут вот какая вещь. Изучение Священного Писания – это всегда труд. То есть всегда, когда мы открываем Священное Писание, всегда, когда мы открываем Библию, важно, чтобы мы были готовы трудиться, чтобы мы были готовы, что Бог не просто будет изменять нас. Мы порой говорим: «Ну вот, ты стал верующим, и теперь Господь тебя изменяет, теперь Господь тебя преображает». Да, так оно и есть. Однако при этом нужно помнить, что Бог хочет также, чтобы мы трудились. Не для спасения. Мы не можем заработать свое спасение. Мы не можем трудиться так, чтобы в результате Бог нас спас. Но когда мы уже спасены, когда Господь уже действует в нашей жизни, Он хочет, чтобы мы трудились для того, чтобы преображаться. Чтение Библии – это всегда труд. Чтение Библии требует напряжения. Иногда говорят: «Ну, читать Библию тяжело». И хочется успокоить, хочется сказать так: «Не-не-не, все будет нормально, никакой тяжести». Да, все будет нормально. Более того, все будет благословенно. Но читать Библию – это действительно тяжело. Это труд, который дает Бог, и это труд, который Бог благословляет, если мы готовы приложить к этому силы, если мы готовы приложить к этому наше сердце. Так, по поводу исповеди мы с вами говорили, и пишет Татьяна: «Если священник не хочет исповедовать». А я не знаю, почему священник не хочет исповедовать. Я не знаю эту конкретную ситуацию. Ну, есть смысл, наверное, просто спросить священника: «А почему? А что произошло?» Но есть также смысл спросить Бога и спросить себя перед Богом. Может быть, есть что-то такое во мне, в моем покаянии, что священник видит и что заставляет его задуматься, что заставляет его усомниться. Может быть, есть что-то такое во мне, что сначала должны быть изменения, и потом уже вот будет возможно принять покаяние. Понимаете, какая вещь? Священник, он ведь не услуги оказывает. Вот вы пришли в магазин и говорите: «Я хочу купить мясо». Да, или вы пришли, ну, я не знаю, в какую-то в службу ремонта, да, в мастерскую. и говорите: «Я хочу, чтобы мне оказали услугу, чтобы мне вот это и это отремонтировали». Это услуги. Священник услуг не оказывает. И поэтому я исхожу из того, что священник знает, что делает, и знает, почему он это делает. Если священник говорит, что вот он не может исповедовать, или принять, точнее, принять эту исповедь, значит, на это есть какие-то причины. Постарайтесь не возмущаться. Потому что во многих случаях у нас возникает желание, ну, просто возмущаться и доказать, что мы обязательно правы. То есть все остальные не правы, а я прав. Вот постарайтесь обойтись без этого возмущения. Кир То пишет: «Даниил лицом стоял ко львам, молодым». Да, мы с вами об этом тоже будем говорить. А вот когда дойдем до 6 главы. Интересный комментарий прислала Софа Рили. Софа, давно вас не видно, давно ваших комментариев мы не читали. А почему не читали? Потому что их не было. Ну или потому что, по крайней мере, потому что ко мне они не приходили. Софа отвечает на то, что сказал апостол Павел. Когда Павел говорит, что не знаете ли вы, что вы храм Бога живого. И пишет Софа, что не брат, то храм ходячий. Только что это от этих храмов смердит иногда. На самом деле не только что не брат, а что не сестра. Каждый. Я понимаю, что апостол Павел обращается братья. Но это было обращение того времени. И в контексте современном, конечно, имеются в виду и братья, и сестры. И именно потому, что человек подвержен греху, именно потому, что человек подвержен действию своей прежней природы, именно по всем этим причинам апостол Павел вынужден напоминать: «Не знаете ли вы, что вы храм Бога живого?» Иными словами, они действительно вели себя не соответственно тому положению, в котором они находились, а в которое Бог их и нас ставил и ставит. «Не знаете ли вы, что вы храм Бога живого?» Вот Дух Святой живет в нас. Я хочу здесь, с одной стороны, напомнить, что есть вот это четкое требование к нам. А другая история, я же не случайно сказал, и братья, и сестры. Если вы, Софа, если вы верующий человек, то вы тоже храм Бога живого. Тогда вопрос. Бывает ли так, что вы смердите? Бывает ли так, что Богу нужно что-то делать в вашей жизни? Как-то менять вашу жизнь? Готовы ли вы меняться? Согласны ли? Понимаете, очень легко впасть в осуждение. И тогда нами начинает управлять дух осуждения. Мы находим, что сказать про любого человека. Каждому мы что-то такое подберем. Готовы ли мы, однако, посмотреть на себя? И потом, увидев в себе то, что не угодно Богу, готовы ли мы прийти к Богу и сказать: «Господи, прости меня, пожалуйста. Господи, меняй мое сердце, меняй мою жизнь. Господь, я молю Тебя, очисти меня. Есть в моей жизни вещи, которые смердят. Я прошу, Господи, коснись меня и преобрази меня своей рукой». Понимаете, как раз христианин и отличается тем, что он становится чутким к духовным вопросам. Христианину становится не все равно. Я понимаю, что порой бывает легко осуждать других, но Господь хочет, чтобы мы посмотрели на себя. Помните, перед причастием: «Да испытывает себя человек, и тогда ест от вот этого хлеба и пьет от этой чаши». Но нужно испытывать себя, а не уходить вот в этот соблазн критики других. Наталья Васильева пишет: «Сейчас столько много пророков, как понять, какой пророк действительно от Бога?» В Ветхом Завете, Наталья, это было очень четко. Пророчество должно было сбыться. То есть были пророчества, которые проверяемы, были пророчества, которые, ну, просто можно было посмотреть, вот сбылось или нет, и уже исходить из этого. А сегодня ситуация немножко другая. Но я сейчас скажу опять вещь, с которой кто-то из вас согласится, кто-то из вас не согласится. Но вещь эта заключается в следующем. Сегодня Бог говорит через Священное Писание, Он говорит всей Церкви через Писание. И Бог говорит и всей церкви, и каждому из нас через Святого Духа, который живет в нас. Я знаю, что есть люди, которые претендуют на звание современных пророков. Опять-таки, есть церкви, в которых это считается нормальным. Мне доводилось проповедовать в таких церквях. У меня есть друзья в таких церквях. Хотя с этой богословской позиции я, конечно, не согласен. Бог в последние дни сии говорит в Иисусе Христе. И вот это говорение в Иисусе Христе через Священное Писание. Поэтому человек, который называет себя современным пророком, я думаю, заблуждается. Но опять я знаю, что есть хорошие христиане, которые со мной в этом не согласятся. Если такой человек появляется, который называет себя пророком, ну, соответствует ли его пророчество Божьему Слову и сбываются ли пророчества? В конце 2019 года многие так называемые пророки говорили о годе грядущем. И интересно, что, насколько я понимаю, никто из известных таких медийных пророков, по крайней мере, западных пророков, не предсказал коронавирус, не предсказал его четко, точно, достоверно. Вот и думайте в связи с этим. Очень хорошо Кир То написал, я об этом говорил, Кир своими словами пишет об этом же. Через призму книги Даниила нужно рассматривать книгу Откровения Иоанна Богослова. Да, именно так. Более того, практически на каждой странице Откровения Иоанна Богослова не одна, а много цитат из Ветхого Завета. Прямых цитат, косвенных цитат. В том числе немало цитат косвенных из книги Даниила. То есть то, о чем говорится в книге пророка Даниила, описывается также в Новом Завете в Откровении Иоанна Богослова. Учитель в школе пророчит будущее детям, предупреждая: начальник рабочему, царь народу, и кто не слышит, попадается. Так и пророк: чем чище сердце, тем далее видно через Бога, пишет нам Кирто. Я не совсем понял. Ну, наверное, как аналогия, возможно. Но учитель говорит о грядущем не на основе какого-то Божьего провидения. Он просто знает, что будет. Он знает, что если не учиться, то получишь плохую оценку. Начальник на работе тоже знает, что будет, если не работать. А, конечно, Божий пророк говорит не так, как учитель, не так, как начальник на работе. Это все-таки другое, принципиально другое. Стоит ли идти в церковь, где не молятся на иных языках? Такой вопрос есть. Ну, вот я хожу в такую церковь. И я считаю, хотя опять-таки есть немало христиан, которые со мной не согласятся, я считаю, что иные языки даются для конкретных ситуаций. Это, прежде всего, новозаветная церковь. До того, как был завершен канон Священного Писания Нового Завета, Бог говорил особым образом через иные языки. И это также особые редкие ситуации на миссионерском поле. Там, правда, не про ангельские языки, а про то, что человек начинает говорить на иностранном языке, которого он никогда не изучал. Так что вот в этих случаях – да. А в других случаях, конечно, стоит. Я не говорю на иных языках. Но опять-таки я знаю немало людей, хороших христиан, которые на иных языках говорят. Я думаю, что попадем в небеса, разберемся. Возможно, мне придется что-то переоценить. Возможно, другим людям придется что-то переоценить. Очень возможно, однако, что и всем нам придется что-то переоценить. Но пока есть замечательный принцип: к чему ты пришел, до чего ты дошел, в том и стой. Юрий пишет: не всем дано молиться в духе. Не всем дано молиться в духе. Не понял, что вы имеете в виду. Ну, наверное, даже понял. Но все-таки хотел бы уточнения. Дело в том, что Дух Святой живет в каждом из нас. Он живет в каждом христианине. Поэтому всем дано молиться в духе. Если вы имеете в виду учение о каком-то особом дополнительном действии благодати, действии Святого Духа, но это отдельная история. А так, дары Святого Духа разные, как Евгений пишет, но у всех они есть. Или у всех есть какой-то из этих даров. Да, потому что мы запечатлены Святым Духом. И поэтому мы можем молиться в Святом Духе. Так, Юрий продолжает. Принявший Иисуса Христа и крестившийся получает в дар Духа Святого. Дух Святой запечатлевает каждого из нас до дня искупления или на день искупления. И также мы получаем дары Святого Духа. Дары действительно да. Принявший Иисуса Христа. Кстати, насчет крестившийся, да, тут можно прочитать Деяния апостолов, вторую главу. Но я думаю, что здесь нужно бы еще уточнить, есть смысл поговорить на эту тему и подумать. Так значит, все христиане должны быть крещены Духом Святым, пишет Надежда. Дело в том, что все христиане уже имеют дар Святого Духа. Мы не верим в какое-то особое событие крещения Святым Духом, отличное от покаяния, отличное от нашего обращения. В тот момент, когда мы обращаемся ко Христу, вот прямо тогда мы запечатлены Святым Духом. Об этом мы читаем в послании Ефесянам, 1 глава. И, кстати, я напомню, что уже вышедшие программы нашей серии «По страницам Библии», в том числе и программы по посланию к Ефесянам, вы можете послушать на нашем сайте theos.fm или в приложении Theos. Зайдите, я думаю, что это будет интересно, это будет не бесполезно. Сложный вопрос задает Маша. Я прочитаю. «Я хочу принять водное крещение. Мой муж против и тянет меня вниз». Я не знаю, что делать. Я думаю, что вы с вашим мужем об этом уже говорили. Вам пишут: «Слушай Бога и молись». Дальше вы пишете: «Не знаю, как его слушать. Я только пришла в церковь спустя огромное время». Попытайтесь услышать также вашего мужа. Что мешает ему? Что останавливает его? Что напрягает его? Я понимаю, что это духовная война. Я понимаю, что это духовное противостояние. И каждому христианину это противостояние знакомо. Я думаю, кстати, что здесь очень важно прислушаться и к тому, что мы читаем сейчас, в частности, в книге пророка Даниила. Даниил попал в ситуацию, когда нужно было выбирать. Он попал в ситуацию, когда ему, с одной стороны, нужно было твердо стоять на Божьем слове, твердо стоять на Божьей воле, потому что он знал Божью волю для своей жизни. Он был представителем еврейского народа. Да, уведенным в плен, но при этом он представитель избранного народа. И мы читаем о том, что он попадает к царю, кстати, довольно суровому, и царю, который, в частности, был известен тем, насколько он выходил из себя. И вот встает вопрос о том, не просто что он будет есть. Вопрос первой главы книги пророка Даниила – это не про то, что он и его друзья будут есть, чем они будут питаться. Это вопрос о святости. Это вопрос о чистоте. И вот, с одной стороны, мы видим, мы читаем о том, что Дух Божий был на нем. И поэтому он мог решать вот эту проблему возникающую. С другой стороны, Дух Божий дал ему и не теряться, и твердо стоять на Божьем слове, и быть дипломатом. Почему я вам об этом рассказываю? Ну, мы сейчас это будем читать, мы сейчас это увидим в первой главе книги пророка Даниила. Задумайтесь, пожалуйста, и попросите Бога дать вам мудрость в разговоре с вашим мужем. Дать вам вот тот кроткий нрав, который так необходим, и который, кстати, легко заметить. Даже неверующие люди этот кроткий нрав замечают. Обратитесь к Богу и попросите Его, чтобы Он убрал у вас осуждение по отношению к мужу, чтобы вот в этой ситуации вы могли Ему доверить. Я думаю, что в вашей церкви также есть, ну, не думаю, а точно есть пастор, пресвитер или пресвитеры. Я думаю, что вы также можете подойти и поговорить. И порой действительно важно, чтобы с таким человеком, как ваш муж, поговорили как мужчина с мужчиной, поговорили с любовью, но также и с уверенностью. Потому что мужчина действительно откликается на другого мужчину. Тут на самом деле перед вами возникает вопрос. Слушаться Бога или слушаться мужа? И послушание Богу превыше всего остального. Но если вы будете просить Бога, и если вы будете пребывать в Господе, возможно, Бог сделает что-то такое, чтобы расположить сердце вашего мужа. Я знаю немало историй и уверен, что и наши слушатели, зрители также расскажут такие истории в своей жизни. Когда Господь располагал сердца людей, даже при том, что это казалось невозможным. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Ну, а завтра также, уже в прямом эфире, продолжим читать ваши сообщения. Господь наш и Бог, мы молим Тебя, прибудь сейчас с нами и благослови нас, когда мы будем читать и изучать Слово Твое Святое. Да будет честь и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 914-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к книге пророка Даниила. Я напомню, что Даниил ушел с первыми переселенцами. Навуходоносор пришел в Иерусалим около 606 года до Рождества Христова. И первых переселенцев он ввел в 604 году. Это было начало 70 недель или 70 седьмин Даниила. Вот иногда спорят, откуда отсчитывать эти 70 седьмин. Ну вот отсюда, от 604 года до Рождества Христова. Ну если вы не понимаете, о чем идет речь, слушайте внимательно, потому что мы обязательно об этом будем говорить. И в книге пророка Даниила, 1 глава, 21 стих, описана также конечная точка служения Даниила. «И был там Даниил до первого года царя Кира». То есть он находился в Вавилоне и потом в Персии до 536 года до Рождества Христова. Ну и об этом мы с вами тоже будем подробно говорить. Мы видели, что Навуходоносор взял в плен царя Иоакима. Читаем об этом во втором стихе книги пророка Даниила, 1 глава. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Обращу ваше внимание также на то, что в то время были взяты только некоторые из сосудов Дома Божия. Другие же были взяты при втором посещении Навуходоносора в 598 году до Рождества Христова, после мятежа царя Иехонии. И тут мы узнаем, что царь Вавилонский внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И тут есть несколько моментов. Во-первых, для завоевателей того времени было совершенно нормальным забирать себе предметы поклонения, ну или то, что использовалось в храмах других народов. Среди прочего, считалось, например, что таким образом они привлекут расположение Бога Израиля. Иными словами, если взять то, что принадлежит Богу Израиля, и поставить это в своем храме, то Бог Израиля как бы будет обязан заботиться об этом народе и обязан присутствовать в этом храме. Ничего подобного, конечно, в реалии не было. В Вавилоне не понимали, кто такой Бог Израиля. Но и еще одна есть причина нам с вами это запомнить, вот запомнить концовку второго стиха. Я вчера об этом уже говорил. Дело в том, что внук Навуходоносора, Валтасар, вынесет эти сосуды, чтобы показывать их во время своего языческого пира. И вот это будет важная часть служения Даниила. То есть Бог уже сейчас, в этот момент, готовит то, что выстрелит, скажем так, в будущем. Вот эта фраза насчет ружья, которое висит на сцене в первом акте, но в пятом акте оно выстрелит. Эта фраза, на самом деле, конечно, совершенно не новая. Вот здесь происходит то же самое. Мы видим детали, которые нам понадобятся, но я надеюсь, что мы их не забудем до пятой главы. А пока читаем третий стих первой главы. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Навуходоносор отбирал для себя лучших представителей народов, которые он завоевывал. И Даниил попал в эту избранную группу. Я думаю, что их там тестировали, им устроили испытание, и очень серьезное. Ну а потом их обучали, чтобы они становились мудрецами, чтобы давали мудрые советы царю Вавилона. И надо сказать, что он, царь Вавилона, слушал эти советы. Вот вся книга пророка Даниила нас в этом убеждает. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что здесь происходит. «Из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского» – это значит, что Даниил и его друзья были, но если не из царского, то из княжеского рода точно, они были благородны. Тут, кстати, есть еще одно наблюдение. Это еще не была месть Навуходоносора. Тогда Навуходоносор поступал с израильтянами мягко. Он переселил определенных людей, но это были лучшие из лучших. Месть будет во второе посещение, ну и уже окончательное полное разрушение Иерусалима в третье. Дальше, тут же в третьем стихе, «привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом». То есть внешний вид здесь тоже был важен. Но не только внешний вид, потому что мы читаем «красивых видом и понятливых для всякой науки». И разумеющих науки. То есть это был определенный такой экзамен для того, чтобы поступить в университет. Если хотите, это была такая древняя академия государственной службы. Служить в чертогах царских не значит просто прислуживать царю. Как мы с вами увидим, читая книгу Даниила дальше, это значит нести государственную службу, быть министрами, быть советниками. Да, Вавилон был лоскутной империей. И он пытался прежде всего снять сливки, получить лучшее от всех народов, чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Эти представители других народов должны были стать похожими на вавилонян и снаружи, и изнутри. И тут интересная особенность Даниила. Давайте прочитаем сразу 9 стих, а потом еще вернемся вверх. 9 стих 1 главы. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Друзья, вы поняли, что здесь происходит? Вы услышали? Вы заметили связь с тем, что мы с вами когда-то уже читали? Если нет, то подскажу. Книга пророка Исаии, 39 глава, 7 стих. «И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Вот это пророчество, которое дано еще в книге пророка Исаии об этих временах. И в первой главе книги пророка Даниила исполнение того самого пророчества. Даниила увели в Вавилон, когда ему было около 17 лет, и при этом его оскопили, сделали евнухом. Это, кстати, объясняет, почему он не женился и почему у него не было детей. Иногда об этом спрашивают, но ответ на этот вопрос очень прост. Это было результатом совершенно конкретных, целенаправленных действий царя. Разумеется, образование этих людей никак не пострадало и даже выиграло от того, что их оскопили, потому что теперь они могли уделять все время именно учебе, не отвлекаться на личную жизнь. Я вспоминаю сейчас свои студенческие годы. Да, конечно, была учеба, была личная жизнь, но между первым и вторым была определенная конкуренция. И бывали моменты, когда личная жизнь интересовала меня куда больше, чем учеба. Царь Вавилонский позаботился о том, чтобы у Даниила и его друзей таких моментов не было. Он хочет, чтобы эти мальчики учились, и он знал, как этого добиться. Но слава богу, что сегодня так не поступают. Но вот смотрите, две вещи происходят одновременно. Это и действия царя Вавилонского, ведь царь Вавилонский, скорее всего, не знал про вот эту фразу в книге пророка Исаии. Он не знал, что своими действиями он исполняет пророчество. Но при этом, наряду с его действиями, также исполнившееся пророчество. Вот и то, и другое. А мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 1 глава, 4 стих. «Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому». Почему-то некоторые считают, что Библию писали неучи. Конечно, это совсем не так. Например, Моисей был наставлен во всякой мудрости Египта. Мы об этом читали в книге «Исход». Эти люди знали, например, расстояние до Солнца. Они знали, что Земля круглая, а не плоская. Это у греков Земля была плоская. И еще потом средневековые науки. Эти люди действительно разбирались в науках. Вот и Даниил. Он был молодым человеком, и он с успехом выдержал испытания, которые ему устроили в Вавилоне. Он был одним из самых умных молодых людей своего времени. Кстати, тоже можно сказать и про апостола Павла, или Савла из Тарса. Он тоже был замечательно образованным человеком. И если вы считаете, что Библию написали неучи, то могу сказать вам с полной откровенностью. Сами вы в таком случае неуч. Даниил – умнейший и образованнейший молодой человек того времени, и его замечательно обучали. Не надо представлять себе древность как время необразованных и непросвещенных, потому что многие люди тогда преуспевали в образовании и в науке. И тут происходит еще кое-что. Читаем 5 стих. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать пред царя». Этих молодых людей было приказано кормить лучшей пищей язычников того времени. В этом меню, конечно же, были и нечистые животные. А вы помните, что Даниил был иудеем? И он подчинялся закону Моисееву. Поэтому он просто не имел права есть пищу, которую Бог назвал нечистой. Читаем 6 стих. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария». Обратите внимание, что начальник евнухов изменяет их имена. Вместо еврейских имен дает им языческие. Да еще какие? Читаем 7 стих. «И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага». Я скажу пока только про одно имя. Даниил стал Валтасаром. Буквально это означало «поклонник Ваала». Да, того самого Ваала, языческого божества, которому поклонялись, между прочим, и в Северном царстве в Израиле во времена царя Ахава. Ну и Ананию назвали Сидрахом и так далее. Да, сегодня мы знаем эти имена, мы к ним привыкли, но они были языческими по своей сути, по своему значению. Вавилону нужны были мозги, и Навуходоносор делал все необходимое и все возможное, чтобы эти мозги привлечь. Он дал им царскую пищу. Сегодня есть люди, которые пытаются заставить других подчиниться, притесняя их. Но вот в данном случае Навуходоносор понимал, как делать лучше и как сделать правильнее. Он не притесняет этих людей. Да, потом будут притеснения в Иерусалиме, но это будет уже после мятежей, после возмущения Иерусалима. Ну а здесь он берет лучших, наиболее продвинутых молодых людей и дает им вроде бы лучшее, что можно себе представить, царскую пищу. Однако перед Даниилом стал выбор. Ему нужно было принять решение. Читаем 8 стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему». И здесь перед нами очень важное решение Даниила. Даниил встал за Бога, за Божию истину, за Божию правду.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я сказал уже, что Даниилу, скорее всего, было лет 17, когда его привели в Вавилон. Некоторые комментаторы с этим не согласятся. Скажут, что ему было лет 14. Другие – лет 20 или 21 год. Я склоняюсь к среднему варианту – 17 лет. И вот этот молодой человек действительно занимает твердую позицию ради Господа. И занимает ее среди языческого окружения. И на самом деле подобное, ну скажем так, пожелание воздержаться от царского стола могло стоить Даниилу жизни. Навуходоносор был человеком вспыльчивым, мы это с вами еще услышим. И вот интересно поступает Даниил. Он не пытается идти на компромисс, сказать, ну вот я частично это буду есть, а частично не буду. Многие люди сегодня стремятся к такому вот мягкому компромиссу. А у Даниила не было силы позитивного мышления. Он не пытался приобретать друзей и оказывать влияние. Даниил не поступал по принципу «с волками жить, по волчьи выть». Он не сообразовывался с этим миром. Скорее, он преобразовывался обновлением ума. И воля Божия была определяющей в его жизни. Прочитайте, пожалуйста, об этом в послании к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Кто-то скажет, ну там же не про Даниила. Да, там про нас тоже, но Даниил поступает именно по этому принципу. Дело в том, что Даниил и его друзья представляли тот остаток еврейского народа, который есть у Бога на все времена. И об этом же остатке говорил апостол Павел в послании к Римлянам, 11 глава, 5 стих. Надо понимать, что дело было не столько в пище, сколько в вавилонском мышлении, в вавилонском укладе жизни. Навуходоносор решил сделать этих парней вавилонинами и снаружи, и изнутри. Но Бог очень четко сказал своему народу в Ветхом Завете о тех ограничениях, которые будут на еврейском народе. Этот народ будет особым. Сегодня мы с вами живем во времена благодати, а не во времена закона Моисеева. Но тогда все было вполне определенно. И об этом, я думаю, нам нужно вспомнить, прочитав из книги Левит, 7 глава, 44 по 47 стихи. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». «Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте и птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Дело-то изначально не в диете. Дело в святости Божьей. Ну а дальше, да, определенное мясо было запрещено. Я сейчас не буду говорить об этом подробно. Прочитайте сами в книге Левит. Но был еще один момент. Нельзя было есть даже мясо чистых животных, если от этого мяса приносили в жертву языческим идолам. И таким образом диета Даниила и его друзей была еще более ограничена. Возможно также, что Даниил был еще и назареем. И тогда ему было запрещено употребление любого вина. Об этом мы читали в книге «Чисел», 6 глава, 3 стих. И вот эти молодые люди стремятся следовать предписанию, которое им дано. Они хотят быть верными Богу. И тут мне снова хочется обратиться к книге пророка Исаии. Давно мы ее читали, но есть смысл вспомнить кое-что еще раз. 52 глава, 11 стих. «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Нам, верующим сегодняшнего дня, не дано никаких предписаний относительно еды. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, с 25 стиха, апостол Павел говорит об этом довольно подробно. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверующих позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Читаем также первое послание Коринфянам, 8 глава, 8 стих. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не обретаем, не едим ли, ничего не теряем». Вот так выглядит ситуация в наше время. Но а те люди занимали очень четкую позицию ради Господа, согласно закону Моисееву. Я еще раз прочитаю 9 стих 1 главы книги пророка Даниила. «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». К Даниилу в тот момент уже были расположены. И это не случайно. Бог Вселенной действовал в сердце Даниила так же, как когда-то в сердце Иосифа, находившегося в Египте. Читаем 10 стих. «И начальник евнухов сказал Даниилу: „Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем“». С одной стороны, начальник евнухов не хотел навязывать Даниилу и его друзьям особую царскую диету. Однако он также не хотел и умирать. Он оказался в тяжелом положении. С одной стороны, ему нравился Даниил, а с другой он понимал, что если что-то будет не так, царь по головке не погладит. Я снова здесь вспомню о том, что Навуходоносор был человеком жестким, жестоким, ну и к тому же человеком, который легко выходил из себя. Читаем 11 стих. Именно здесь Даниил со свойственным ему дипломатизмом дает решение этого вопроса. «Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: „Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья“». Слово, которое здесь переведено как «овощи», возможно, означает также «зерновые». Дело в том, что в то время не существовало такой четкой классификации, какую мы имеем сегодня. Вряд ли речь о том, что Даниил и его друзья должны были стать вегетарианцами. Скорее всего, все-таки зерновые были в их рационе, то есть в их рационе в любом случае был хлеб. Даниил таким образом просит совершенно конкретную диету. Он просит, чтобы ему давали здоровую пищу. Читаем 13 стих. «И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». То есть испытай нас. Посади нас на конкретную диету на несколько дней. А потом увидим, в каком состоянии мы, а в каком другие молодые люди. И вот что интересно. Бог даровал Даниилу расположение начальника евнухов, и потому это испытание действительно состоялось. Об этом испытании мы еще будем говорить в следующий раз. Ну а сегодня, в завершении нашей встречи, мне бы хотелось все-таки обратиться к фрагменту, на который я ссылался, но который сразу не прочитал. Это послание к римлянам, 12 глава. Первый и второй стихи этой главы очень хорошо известны. Но вот я бы хотел сейчас перечитать эти стихи и применить этот принцип ко временам Даниила. Читаем первый стих 12 главы послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». «Умоляю вас, братья», говорит апостол Павел. Вот тут есть нечто большее в нашей жизни, нечто такое, чего не было у Даниила. Их братство было вызвано принадлежностью к одной и той же нации, к избранному народу Божьему. Мы же сегодня стали братьями и сестрами в Иисусе Христе. Это куда более близкое братство, куда более тесное общение. А вот дальше то, что очень хорошо знает Даниил. Дальше мы читаем «милосердием Божьим». Буквально в следующий раз мы с вами будем читать молитву Даниила, и он будет говорить о Божьей милости. На Божью милость он неоднократно будет ссылаться. Ничто не могло бы помочь Даниилу, кроме Божьей милости. И вот здесь апостол Павел также умоляет Божьим милосердием. Что же сделать? «Представьте тела ваши, — пишет апостол Павел, — в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Давайте задумаемся о времени Даниила. Ведь казалось, что все плохо. Казалось, что Божий народ отвергнут, оставлен. Он и его друзья переселены в чужую страну. Переселили их именно потому, что израильский народ оказался непослушным. И вроде бы у Даниила и у его друзей есть замечательная возможность, в кавычках замечательная возможность, жить по-новому, жить по-вавилонски. Однако они готовы предоставить свои тела в жертву Богу, жертву живую, святую, благоугодную. Мы с вами еще дойдем до 3 и 6 глав, и мы увидим конкретное подтверждение их готовности. Скажу, немножко забегая вперед, что их готовность умереть за веру как раз и была тем представлением их тел в жертву живую, святую, благоугодную. Дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим», пишет апостол Павел. «С волками жить, по-волчьи выть, если живешь в Риме, живи как римляне». Много разных выражений на эту тему было и остается. «Не сообразуйтесь с веком сим». Эти люди оказываются в Вавилоне, в совершенно иной культуре, но эти люди служат Богу. Даже при том, что Даниилу дано имя, по которому к Даниилу, кстати говоря, и обращаются, скорее всего. Имя, указывающее на поклонника бога Ваала. Он не согласен сообразовываться с этим веком. Он не согласен сообразовываться с этим миром. Читаем дальше. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Преобразуйтесь – это процесс. Процесс постоянный. И на протяжении этого процесса перед нами бывают испытания. Как мы будем преобразовываться в том или в другом случае? Господи, что ты откроешь нам? И дальше. «Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Даниил и его друзья возрастают в познании воли Божьей. Пока вот на этом этапе задача одна. Давайте посмотрим. Просто за 10 дней. Что будет, если наше питание, наша диета будет соответствовать требованиям Бога неба и земли? Давайте посмотрим, а потом уже решим. Вот так оно происходит. Шаг за шагом. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.